прошлый раз уже, братья мои и сестры, мы с вами встречались и начинали разговаривать сделали вступление к Псалму 50-му. Кто-то дома из вас прочитывал этот псалом, нет? Кто-то просматривал, да? Смотрели. Псалом 50-й – это один из шести псалмов, которые посвящены покаянию Давида. Интересно, особенность этого. И мы в прошлый раз сделали такое, как вводную часть, когда я взял те материалы, которые, в общем-то, кто-то уже из нас слышал, еще когда мы в том собрании, и приводил статистику, которая есть, скажем, у Джозефа Барны, статистика 2005 года. И он ее приводит. Она, скажем, не новая, да? Я вообще человек книжный, я люблю читать новости. Я еще некоторые вещи нашел, но я их читать просто не буду. Но это опять же говорит упадок евангельского христианства в Америке. Называется эта статья. Статья это Альберта Мюллера-младшего из президента Южной Баптистской конвенции, директора одной из семинарий Соединенных Штатов Америки. И он комментирует, эта статья была опубликована в центральной газете «Нью-Йорк Таймс». И, опять же, статистика такая, что она, не может не беспокоить нас. Потому что сегодня есть очень много поползновений, если так я скажу, не просто, а христианство в целом скатывается на сделку с миром. И это не может не вызывать тревогу. Во всяком случае, когда я с Володей разговаривал и с другими братьями, это не может не волновать нас. Почему? Потому что Иисус Христос говорит, что если бы вы были от мира, то мир любил бы вас. Но так как вы не от мира, мир ненавидит вас. Потому что и меня возненавидел. И апостол Павел, когда проповедовал людям Евангелие и нес его во все слои общества, от царей и до рабов, то он говорил об этом так, что если бы мир в своей мудрости познал Господа, то он бы его не распял. Но мир в своей мудрости не принял Господа и отвел ему место на кресте Голгофе. И я приводил несколько моментов, которые сегодня не могут не вызывать и не тревожить нас. Это когда мы говорили о таких моментах, как возрождение, как покаяние, как отношение к греху, как отношение к вере. Эти пять моментов, они очень существенно сегодня деформированы в понимании христиан. И поэтому сегодня, когда мы разговариваем, то вопрос покаяния и вопрос спасения, спасающей веры, он напрямую связан с тем, что когда Господь нас спасает, то мы с вами становимся на путь освящения. И я приводил несколько мест Священного Писания, это второе послание Петра, первую главу, когда там написано, как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни, а потом и благочестие. То есть для нашей христианской веры все нужное Бог определил во Христе Иисусе. И поверьте мне, сегодня абсолютно Бог не нуждается в своем предложении, что Он сделал человечеству, чтобы мы что-то туда привносили, или там чего-то Бог не доделал, и мы сегодня такие мудрые, мы доделываем. Уж как начинаем мы доделывать, тогда уже точно всем будет плохо, и все погибнут. Потому что Божья истина, она нам передана. И мы ее приняли, если только приняли. Бывает, человек думает, что он верует, на самом деле он не верует. И мы с вами так констатировали, когда мы просмотрели агентство Барны статистическое, когда они сделали эти исследования, мы с вами заключили, что в общем-то, по большому счету, это люди только думают, что они верующие, но они в катастрофическом положении перед Богом. Почему? Потому что они идут с большинством, идут широким путем, через широкие ворота в ад, в погибель вечную. И поэтому Писание, Нагорная проповедь, 7 глава Евангелия от Матфея, там прямо предписывает Господь верующим: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что узок путь и тесны врата, ведущие в жизнь вечную, и немногие находят их. Поэтому сегодня вопрос вот такой: когда мы говорим сегодня о действии спасающей веры, то в твоей жизни эти процессы наблюдаешь ты? Изменения в твоей жизни есть? Оправдание в твоей жизни ты имеешь? Или это все сегодня под большим вопросом? Вы знаете, когда-то Спершин после служения шел, возвращался домой по улице Лондона, шел к своему дому. И смотрит, а у фонаря стоит человек, он нетрезвый, он стоит за фонарь, держится. Ну, и увидел Спержина и говорит: мистер Спержин, я твоя обратившаяся овечка. Спержин остановился, а люди же, зеваки, вокруг стоят. Он голову опустил, говорит: действительно, ты можешь быть моей обратившейся овечкой, но ты точно, определенно скажу тебе, что ты не из тех, которых обратил Господь к себе. Замечаете, да, разницу? То есть, когда мы обращаемся к Богу, то наша жизнь с вами, она должна меняться. Вера живая, она всегда идет вместе с освящающими элементами веры. Поэтому апостол Павел во второй главе уже, то мы с первой главы с вами читаем, апостол Петр во втором послании со второй главы говорит о том, что «но с ними бывает поверные пословицы: свинья вымыта идет валяться в своей грязи, и пес возвращается на свою блевотину». Почему? Потому что человек попрал то, от чего его Господь когда-то освободил и очистил. Поэтому вера спасающая, она всегда в себе содержит элемент освящения. Это правильно, это истина. Теперь, братья мои и сестры, когда мы говорим об этом, об этих моментах, мне хотелось бы сегодня еще коснуться некоторых моментов, вот, о которых в прошлый раз мы с вами, ну, не имели возможности поговорить. И подводя итог вот этим вот, ну, обстоятельствам, которые сегодня, ну, стоят как серьезные пробные камни перед нашей верой, я хочу сегодня обратиться к тем, вот, которые сегодня, ну, еще не покаялись в своих грехах, которые еще не взыскали Господа как нужно. И сегодня, когда мы подходим к этим моментам, говоря о возрождении, о покаянии, о крещении, о грехе, о вере в Господа Иисуса Христа, просто человеку необходимо обратиться к Богу. И всякий раз, когда человек находится, ну, в решениях, он думает об этом, он размышляет, он еще не сделал этого решения, то просто мы должны знать, что мы находимся перед судом Божьим, великим судом. И когда нас вызывают на человеческий суд, то в человеческом суде многие дела могут быть преданы забвению. Почему? Нету свидетелей. Иногда свидетель умирает, свидетель обвинения, свидетель, который видел ваше согрешение. Иногда бывает, судья не имеет достаточно оснований для того, чтобы судить вас. Человеческий суд может не состояться, но, находясь перед Божьим судом, оно исключает отложение всякого суда в нашей жизни. Почему? Потому что обвинителем является сам Господь. Свидетелем преступлений и греховности нашей жизни, опять же, выступает не кто-то другой, а сам Бог. И когда мы, братья, вот собирались и рассматривали вторую и третью главы Евангелия от Иоанна, то там написана одна особенность Спасителя нашего Иисуса Христа. Написано: Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну Своему, чтобы все, как чтут Отца, так чтили и Сына. И о Христе сказано во второй главе, что Он не имел нужды, чтобы кто Ему свидетельствовал о человеке, потому что знал все, что в человеке. Не только Он видел, что человек делал, но Он знает даже мотивы наши, которые живут в нашем сердце. Их никто не видит, потому что мы не практикуем их, чтобы люди заметили. Но в сердце нашем это живет. И вот здесь вот сказано, что когда человеческий суд, он может не состояться, но суд Божий обязательно будет. Почему? Потому что Бог выступает и обвинителем, и свидетелем против грехов человека, любого человека. На Божьем суде вот этого не будет. Поэтому первый момент мы должны знать, что Бог видит нашу жизнь. Бог не только видит наши поступки, Он знает и наши мотивы сердечные, и наши умственные желания. Второе. На человеческом суде вы можете еще приговор обжаловать. Вы знаете, как иногда местный суд засудил, а человек подает апелляцию выше в суд, допустим, федеральный суд нашей Пенсильвании. А потом можно еще подать апелляцию в Суприм Корт. Это над всей Америкой суд, Верховный суд Америки. И тогда там могут быть еще рассмотреть, и дело ваше может быть пересмотрено. Но когда дело попадает на суд Великого Белого Престола, то там написано, уже апелляций никаких не будет. Там будет рассмотрено дело каждого из живущих на земле, кто бы он ни был. Написано, и цари, и рабы предстанут на суд пред Господом. И написано, он одних оправдает, они встанут по правую сторону, а других он поставит по левую сторону и скажет им, отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Это будет суд. И об этом необходимо нам помнить. Это второе, о чем, перед каким моментом мы стоим. В-третьем, на суде человеческом нам приговор неизвестен. Мы не знаем, во что выльется, когда огласят нам состав нашего преступления, и сколько, какой срок или какую тяжесть обвинения мы примем от человеческих судей. Но о Божьем суде мы с вами знаем. Я уже это только сейчас процитировал слова 25-го Евангелия от Матфея, 25 главы, 46 стих. Написано так в послании к римлянам. «Ибо возмездие за грех – смерть». А в 46 стихе 25 главы Евангелия Матфея сказано, «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в радость вечную». Поэтому все зависит сегодня, насколько правильно мы решили свои отношения с Господом Богом, как мы среагировали, когда мы услышали благую весть в нашей жизни, что мы предприняли для того, чтобы избежать всего этого. Есть еще одна, четвертая отличительная особенность человеческого суда. Вы знаете, когда человек попадает на суд, и судья начинает рассматривать человека, как вы думаете, судья много сделал для обвиняемого? А? Ничего, правда? Володя говорит, ничего. Так ты сказал, да? Ничего не сделал, правда? Он смотрит на человека, ваше имя, когда вы родились, где вы родились, оглашается состав преступления, подтверждается его вина. То есть судья абсолютно ничего не сделал для этого человека. И теперь подумайте, друзья, о том, что не таков Бог, который будет судить Вселенную. Он что-то сделал для нас. И Писание прямо говорит о том, что Бог, когда Он увидел состояние, падшее, гибельное состояние человечества, написано, «Ибо так возлюбил Бог мир». Это действие Бога по отношению согрешающего человека, мужчины или женщины. «Ибо так возлюбил Бог». Что Бог дальше сделал? Он свою любовь явил делом. Он ради нашего спасения отдал Сына Своего в руки человеков грешных. Написано для чего? Чтобы всякий верующий в Него не погиб. Если сегодня человек проходит мимо того предложенного дара в лице Иисуса Христа, мимо Спасителя Иисуса Христа в этой жизни, не остановится у креста Голгофы, его ждет гибель, погибель вечная. Погибель – это не просто смерть, это абсолютное полное разрушение. Погибель – это когда все разрушается, и это состояние будет ужасное, печальное состояние. И мы сравниваем здесь два судьи. Человеческий судья, он абсолютно никогда ничего ни для одного преступника не сделал, но Бог сделал. Он возлюбил этот мир, возлюбил грешное падшее человечество и из любви к нему посылает в этот мир Сына Своего. И Иисус Христос становится причиной, потому что Он взял на Себя грехи всех нас, не только здесь, кто находится, но грехи всего мира. Он взял и умер за наши грехи, чтобы мы с вами могли жить теперь праведной жизнью. Он взять таким образом, если сказать условно, Он взял нашу одежду. Она была грязная, она была вся очень нехорошо пахла, она была очень испорчена. И Он вот эти вот все наши греховные привычки, склонности, Он все это взял и одел на Себя. И за нас, преступников, Он умирал. Не за свои грехи, а за наши грехи. Но нас Он хочет одеть в свою праведность, чтобы мы могли избежать вечной погибели и вечного осуждения. Поэтому, когда мы с вами сегодня вот в лице всего этого подходим к изучению Псалма 50-го, мне хочется всего об этих событиях говорят две главы, братья и сестры. Это 11 и 12 главы второго послания, второй книги царств. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии, хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала с беременной и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву, «Пришли ко мне Урию хитиянина». И послал Иав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иава, о положении народа, о ходе войны. И сказал Давид Урии, «Иди домой, омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, а чего же ты не пошел в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег, Израиль, Иуда находятся в шатрах. Господин мой Иав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь на этот день, завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иаву, отослал его с Урией. В письме он написал так, «Поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступить от него, чтобы он поражен был и умер. Посему, когда Иав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там люди храбрые». И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия, хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться?» «Разве вы не знаете, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авелимеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, И раб твой, Урия Хитиянин, также умер. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой, Урия Хитиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его». Так ободри его. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своей. И когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой. И она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. И послал Господь Нафана к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный». Я уже читаю 12 главу. «У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на того человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы еще больше. Зачем же ты, 9 стих, пренебрег слово Господа, сделал зло пред очами его? Урию Хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред всем солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». До сего времени, до сего места. Братья мои и сестры, интересно, когда мы с вами просматриваем этот момент, это развязка, когда Давид пал. Заметьте, мы уже с вами разговаривали о том, что насколько бывают вот эти вот вещи, ну, драматичны и несопоставимы, конфузны, когда мы можем смущаться и очень большим смущением. Вы помните его таким, когда он рисковал своей жизнью, когда приходил лев или медведь и похищал овечку из стада, то Давид гнался за львом. И если лев не бросал добычу свою, ягненка, скажем, то Давид брал его за космы и умерщвлял его. И Давид ценил очень, ну, свою работу. Он ценил немногих овец своего отца. И когда, я думаю, что когда он приходил потом и приносил вот шкуру убитого там медведя или льва, то это было, ну, доказательством, а для других это было изумлением. Как человек мог сразиться, ну, с таким вот, ну, большим зверем? Но ирония судьбы, смотрите, гонялся ради того, чтобы овечку отнять, а здесь отнял жену у одного из своих военачальников. И посмотрите, как Господь ему говорит, что «я бы тебе дал больше, Я тебе давал все, что нужно было. И я бы мог тебе больше дать. Зачем ты пренебрег слово мое и дал повод врагам хулить имя мое? Посмотрите, в одном случае он выступает как герой, или мы сегодня можем даже смотреть, а стоило ли нападать на медведя или на льва? И в то же время посмотрите, насколько грех может ослепить даже самых лучших из людей. Даже на людей, которые помазаны. Почему? Потому что от него, от греха нету никакой вакцины. Поэтому апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, он говорит, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вот мы с вами просматриваем, посмотрите, как начинается раскладка этой драмы. Было время, когда все цари шли на войну, выходили вместе со своими полками для того, чтобы доставлять своему отечеству безопасность. То есть отгонять от границ врагов. Это время было, когда все цари шли на войну. А здесь интересна особенность оригинального языка. Вошел и пошел. Одно слово. В русском это два разных слова. А в еврейском языке, в подлиннике, это одно и то же слово. И оно говорит, что в это время, когда другие выходили сражаться, и раньше Давид также выходил, мы читаем, что он входил и выходил на войну. И люди радовались, почему? Они знали, ну раз Давид с нами идет, значит мы победим. С таким человеком невозможно проиграть битву. Удача, благословение сопутствовало ему в военных операциях. И вот здесь, когда время было, когда нужно было идти на сражение, он остался в своей комнате на постели. Когда люди шли сражаться, он вошел к жене ближнего своего для совершения греха. Вопрос сегодня каждому из нас. Как в твоей жизни сегодня обстоят дела? Не похож ли ты сегодня в своем сердце, в своем настрое умственном на то, что было у Давида? Когда нужно было идти для того, чтобы укреплять отечество свое, а он входит для того, чтобы оскверниться и навлечь на себя и на весь свой род проклятие. Мы с вами прочитали. «Не отойдет от дома твоего». От потомства твоего меч не отойдет. Братья и сестры, это по крайней мере сегодня должно каждого из нас, но отрезвить. Потому что грех никогда не приходит к тебе только. Но враг, который бьет сегодня тебя в твой глаз, в твое сердце, он валит одинаково и тех, которые идут за тобой. И я уже в прошлый раз говорил, что когда человек попадет иногда в греховные силки, и он потом, ему становится очень страшно, он переживает особую агонию, как в 31 стихе, «когда я молчал». Молчал, это не значит, что Давид, когда согрешил, он, у него уста были закрыты, и он не разговаривал, не пел. Я думаю, что Давид ходил в собрание. Давид разговаривал, как мы даже вот с вами, когда 12 главу читали, Давид, когда послушал, он возмутился до глубины души и говорит, смерти достоин человек, который сделал так, бессердечно. Он должен вчетверо заплатить, возместить убыток, а определенно на мой суд его нужно убить, он не должен жить. И Нафан ему говорит, это ты? Ты, это ты? Сам себе вынес приговор. Поэтому, когда мы иногда попадаем в греховные силки, нам кажется теперь, если все узнают, это будет вообще очень страшно для меня. Что же теперь мне делать? И иногда в грехе вот человек мучается, и он ищет себе уши другие. Кому бы это рассказать? Свое поражение, свое отягчение. И иногда, знаете, бывает такое, что ты приехал, ты свежий человек, тебя никто не знает в этой общине, и кто-то подходит обязательно и ищет с тобой встречи и начинает тебе рассказывать историю. И когда у него спрашиваешь, что ты хочешь, вот поведав мне свою историю, свое падение, Он говорит, я хочу, чтобы мне легче стало, но я не хочу, чтобы другие знали. Потому что если другие узнают, то это убьет мою жену, убьет моих детей. Это повредит моим родственникам. Правда так? Это так? Конечно, так. Но только человек не понимает, что сделав тайно, он-то с Богом играется. Бог-то это видел все. Он уже навредил и жене, и детям, и родным, и всем, и народу Божию. Уже навредил. Когда ты сделал только грех в своей жизни, ты уже навредил и себе, и после тебя своим детям. И поэтому момент-то, какой восстановление было здесь сказано, было, когда все это Давид увидел, что он открыт, он тогда только осознал это и сказал, смотрите, какие слова, согрешил я пред Господом. Настоящее покаяние, братья и сестры, оно начинается с того, с признания вины моей, когда я говорю, я согрешил пред Господом. И вот это является второй момент. Заметьте еще здесь отличительный. Давид использует вот эту вот трагедию, которая гнусная, некрасивая. И знаете, вот сколько я себя, помню, очень часто, когда я встречался с людьми, которые борются против Христа, они берут вот это событие, которое вот мы прочитали здесь в 11 и 12 главе, и они, знаете, как муссируют его и говорят, вот он, вот он. А некоторые прямо вот у нас, как был с Мальченко, дедушка, так он говорил, что вот эти вот все листы надо убрать. И он даже заклеил эти листы в Библии, чтобы не читать. А вы знаете, а я думаю, что хорошо, что они у нас сегодня стоят, открыты, и мы можем писать. Если бы мы были коммунисты, мы бы вырвали уже все, и тут бы осталось, наверное, от Библии только вот эта корочка, первая и последняя. Но Библия, здесь вот написано, что Давид говорит, когда я молчал, а знаете, о чем здесь говорится, молчал? Молчал, когда я не исповедовал тебе грех, не открывал тебе грех, то я превращался в мертвеца. Я становился нездоровым, я становился ходячим трупом. Почему? Потому что день и ночь надо мною тяготела рука твоя, и свежесть моя исчезла. И вот это состояние было почему? Потому что ему, как верующему человеку, знающему Бога, помазаннику, ему нужно было открыть уста свои и исповедать грех. И все началось, вся эта драма, она перестала быть, когда Давид открыл уста и сказал, «Я согрешил пред Господом». И посмотрите, какая весть была сразу от Нафана, человека Божия, которого Господь послал к Давиду. Он говорит, ты не умрешь, Господь сказал. Ты не умрешь. Но как ты дал повод врагам хулить, вот что будет в твоей жизни. Заметьте, всякий раз, когда к тебе подходит лукавый, когда подходит грех к тебе, в каких бы он одеждах ни был одет, приходит и предлагает тебе что-то, помни, что он дает тебе одну видимость, которая принесет, отравит полностью твою жизнь. Это все равно, что сделать, поддаться на грех. Это все равно, что закрыть глаза и прыгнуть в колодец глубокий. А потом только осознание и трезвость придет, как выбираться оттуда. Ни лестницы, ни веревки нет. Отвесные стены.
И мокрый.
Поэтому вот грех это подобно вот этому колодцу, глубокому и бездомному, откуда никто еще не поднимался. И я думаю, что вот всякий раз, когда мы смотрим вот на эти стороны, мы должны с вами взять моменты первые, которые стоят сегодня, когда мы с вами говорим о истинном покаянии. Чего в истинном покаянии не должно быть? Несколько моментов. Володя, я тебе время оставлю, да? Да. Чего не должно быть в истинном покаянии? Библейское покаяние, о котором мы с вами говорим, оно не отвергает обличение. Вы помните, к Давиду пришел Нафан. Давид мог бы спокойно сказать ему: так, кто там из моих слуг есть? Как он когда-то расправился с Урией Хитянином, письмо написал Иаву: поставь этого человека. И Иав понимал: ну, значит, все, этому человеку не жить. Сделали так, что никто ничего не понял, но на сражении живым не вернулся в числе других Урия Хитянин. Заметьте, здесь первый момент, он верующий человек, который приносит настоящее покаяние, он первое, что делает, он не отвергает обличение. Это не свойственно нам, людям. Посмотрите, поэтому, когда только он ему сказал об этом, Давид сразу же сказал: согрешил я пред Господом. В другом псалме, в 31-м написано: тебе единому согрешил я, и лукавые пред очами твоими сделал я. Это пришло потом уже, когда он понимал, насколько безумно он поступил. Всякий раз, когда грех приходит к нам, он сулит нам наслаждение, он сулит нам счастье, он сулит нам удовлетворение, удовольствие, но он обманывает нас. С Давидом посмотрите, что случилось. Он страдал от этого. И поэтому он пришел к этому, и когда он говорит: согрешил я пред Господом, Давид не стал отвергать обличение, не стал изворачиваться, не стал переводить тему на другую, разговор на другую тему. Он не разгневался на этого обличителя. Вы помните, когда-то Господь подошел вот так же, Господь сам пришел к Каину. Это вот как не должно нам поступать. И говорит: Каин, где брат твой? А он что сказал? Разве я сторож? Я же не пасу своего брата. Не знаю, где он. А он его убил. Обличителем выступил сам Господь Бог. Где брат твой? Я не знаю. Посмотрите, как он уходил от этого. И Господь говорит о том, что настоящее покаяние, оно не отвергает обличение, обличителя. Настоящее покаяние Давид говорит так: пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей на голове моей, братья мои и сестры. Поэтому пусть Господь действительно нас вот через эти обстоятельства, Он учит нас. Посмотрите, второй момент, библейское покаяние, оно не оправдывает себя никакими обстоятельствами. Давид не стал оправдываться, что послужило, что сопутствовало ему. Хотя можно сегодня найти, и есть люди, которые действительно, ну, вступаются за Давида, обвиняют во всем Версавию, вот это состояние, в котором она оказалась как женщина. Но Давид себя не оправдывает себя никакими обстоятельствами. И поэтому Священное Писание говорит нам, что это второй момент, который говорит о том, чего не должно быть, когда совершается покаяние. Третий момент. Библейское угодное покаяние, оно никогда не перекладывает свою вину на других людей. Поэтому, когда мы с вами смотрим и читаем об этом, то Давид много мог бы сказать, он многих бы мог обвинить, например, Иава мог бы поставить и сказать: ну вот, это тоже человек, один из главных командиров моего войска, почему же он меня не остановил? Или вот это слуги, я позвал, они вот выполнили так, ну никто не позаботился о мне как в достаточной мере, ну вот так и случилось, а почему, я же царь, в конце концов, мог бы и так Давид думать, я могу взять. А вот в Писании там тоже написано, что он возьмет жен себе, он возьмет юношей ваших. Я имею, в конце концов, право так поступать. Но так никогда не поступал никто. Потому что когда были войны Господни, когда люди воевали, когда люди жертвовали своей жизнью ради своего государя, посмотрите, какой верный был Урия для Давида. Он говорит: клянусь жизнью твоей, государь, я никогда не пойду спать. Как спать? Дома идти к своей жене на постель, когда мой командир там находится в поле, солдаты воюют, а я буду спать. Подумайте, как он преданно любил своего царя, как он ему доверял, и как гнусно поступал он. И поэтому истинное покаяние, оно не перекладывает вину свою на других. Научимся от Господа. Посмотрите, четвертый момент, который здесь есть. Истинное покаяние не считает свое наказание несправедливым. Когда Давид выслушал все, что ему говорит, Господь ему сказал, он не стал Господом укорять в том, что он недостоин этого наказания. Он говорит, я согрешил, я пред Господом. Смотрите его, какие слова. Давид сказал Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но так как ты этим делом дал повод врагам Господа хулить его, умрет у тебя родившийся сын. Это 2 книга Царств, 12 глава, 13-14 стих. А в Псалме 50, стих 6, посмотрите, как написано. Это говорит об истинном его состоянии. Он ни на кого не переложил свою вину. Смотрите, Псалом 50, стих 6. «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Заметьте, это говорит тоже человек, который находится сегодня в центре обличения. Бог обвиняет его в лице своего посланника Нафана. Человек, который нищ духом, который сознает, что он достоин гораздо большего наказания, он принимает тот суд как милость от Господа. И Давид это так воспринял. Посмотрите, как воспринял на это же наказание Господне, воспринял Каин, Бытие 4 глава, 13 стих, когда Господь ему сказал и сделал ему знамение, то Каин сказал, наказание мое больше, нежели снести можно. Замечаете, да? Убил брата своего, врал, лгал Богу, когда Бог у него спрашивал, где Авель, брат твой? И когда Бог вскрыл, говорит, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И когда он ему вынес суд свой, то посмотрите, как Каин поступил. Он говорит, наказание мое больше. Ты меня наказал слишком сильно. Но он пугался того, что если я теперь пойду, теперь кто со мной встретится, он всегда меня убьет. Он всегда боялся за свою жизнь, но не боялся за жизнь других. Как вы сегодня относитесь к наказанию за грех? Всякий раз мы должны будем думать с вами, и не забудьте этого. Всякий раз, когда грех тянет к себе вас, мальчишки, девчонки, братья, сестры, мы должны помнить одну вещь, что у греха всегда будут последствия, даже если никто не видел вас. И вы действительно все со всех сторон посмотрели, и вы видите, что нету свидетелей вашего проступка. Знаете, что есть тот, который все видит, перед которым все обнажено. Это Господь Бог. И вот здесь вот написано, как вы относитесь, когда вас обличают в вашем грехе. Отвергаете ли вы реальность Божьего наказания и вашей вины, которая взывает к правосудию Божию? Сопротивляетесь, наконец, вы наказанию Божию? Считаете ли вы само наказание, что оно не должно распространяться на вас? Ну, так не будет, потому что написано, как ты приступил закон мой, то я это сделаю, и ты понесешь последствия свои. Ты увидишь, когда ты тайно сделала, я буду явно это делать, когда твоих жен отдам ближнему твоему. Помните? А второе написано, за то, что ты убил мечом аммонитян, Урию хитиянина, меч не отойдет от дома твоего. И Давид это должен был осознавать и видеть, как меч будет поедать его собственных детей. Это была плата за его греховное наслаждение, братья мои, сестры. Поэтому и пятый, последний момент, смотрите, библейское покаяние, оно не замалчивает своей вины. А где можно найти сегодня факты того, что Давид не прячет свою вину? А? Кто заметил в 50-м псалме? Когда Давид узнал весь ужас и позор, испытал на себе вот эту руку Божию, то заметьте, Давид не стал замалчивать свою вину. Он пишет 50-й псалом кому? начальнику хора. Это все равно, что вот сегодня я согрешил, ну, к примеру, я беру и даю это, мои вот эти все исповедания мои, даю нашему регенту, говорю: Наташа, вот на, разучи, и пусть это послужит остережением, уроком для других, которые бы так не могли делать. Посмотрите, как Давид поступает. Он не прячет свой грех. Он его, наоборот, открывает начальнику хора, псалом Давида, после того, как он вошел к Версавии. Понятно, гнусное дело. Понятно, не славящая Бога тема. Понятно, печальная тема, от которой сердце содрогается. Но, как люди говорят иногда русские, за одного битого двух небитых дают. И когда он пришел, отрезвел, когда он созрел в этом состоянии, он посчитал, что теперь это должно стать уроком для тех, которые будут идти этим путем, которым тоже будет грех стучаться. И они должны вспомнить обо мне, вспомнить, прочитав этот псалом, чтобы уже никогда не попасться в силки этого проступка, не войти к жене ближнего. Вспомните, сколько предостережений на страницах Священного Писания есть книга притч, когда юноша вышел на площадь, и когда он стал проходить вечером, то его встретила блудница, она стала его увлекать, звать его, зазывать, мягкостью речи своей она овладела его сердцем. Сколько сегодня таких безрассудных молодых душ, парней и девушек, они попадаются сегодня на площадях и на улицах вот этим ловеласом, когда решаются своей чести и достоинства, когда попадаются в силки этой тяжелой индустрии разврата и греха. Посмотрите, Давид сегодня дает нам живое напоминание о том, чтобы этого не могло происходить. Друг мой, я думаю, что я на этом уже и закончу сегодня свою тему, чего не должно быть в истинном покаянии. Да поможет тебе Господь сегодня. Считывая страницы вот этих великих мужей Божьих, сегодня проверить свое сердце. И если тебя тянет ко греху, то Джон Пайпер, он говорит, что последствия вот внутренних вот этих переживаний, о которых мы говорим, которые только в сердце, еще нет ушаков сделанных, но Иисус Христос говорит: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, он уже с ней блудил, он уже сделал, он уже пал только в сердце. Но все падение, все грехи человечества совершаются сначала где? В сердце. Между сердцем твоим и делом нету никакой разницы пред Богом. Мы-то иногда проснемся в холодном поту. Ух, приснилось, надо же. Ой, как страшно, слава Богу, хоть во сне. Ну, а в мыслях, если это приходит, оно точно так же перед Богом открыто. И поэтому Писание прямо говорит, что если ты сегодня увидел что-то глазом своим, лучше вырвать тебе глаз свой. Потому что легче для тебя, если ты с одним глазом попадешь в гиену огненную, мучиться не так будешь. С двумя-то глазами еще страшнее будешь мучиться. И если рука тебя, твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь вечную, нежели с двумя руками быть верженным в огонь огненный, в гиену огненную, где будешь мучиться во веки веков. И нога тебя, если соблазняет. Подумайте, братья и сестры, насколько реально Бог говорит нам, грешным людям, о том, что нас ждет, если мы будем грешить в этой жизни. Поэтому, когда Бог говорит сегодня к нам, Он говорит о том, что Он, как любящий нас, Он сделал для нашего спасения очень много. Что Он сделал? Он Сына Своего послал в этот мир ради нас, грешников. Этот Сын взял грехи наши на Себя, умер за наши грехи, чтобы мы были оправданы пред Богом в день суда, чтобы мы были освящены, чтобы мы могли наследовать и войти в жизнь вечную. И если мы не исповедуем своих грехов, не боремся со своими грехами, Вот здесь вот как раз говорится не о том, что мы будем, у нас никогда не будет желания согрешать. К сожалению, у нас внутри этот закон, который противится Богу. И мы делаем не то, что мы хотим делать. Мы противимся Божьим установлениям. И поэтому, когда вот этот момент есть, и мы легко соглашаемся играть с грехом, он нас всегда обманет. Вы знаете, я недавно читал такой рассказ, что в одной семье здесь, в Пенсильвании, была змейка. Всего 13 инчей она была, когда ее взяли, купили за $130 змея. 13 инчей. Чуть больше, наверное, моей ноги. А может, такая, как вот с башмаком моя нога. И они так любились с ним. Это стало любимицем их всей семьи. И особенно вот этот питончик подружился с мальчиком. Он спал вместе с ним. Он его кормил. Потом эта змея выросла до 9 фитов. Стала весить около 50 килограмм. И однажды, когда родители пришли, они увидели, что их сын мертв. Змея вела себя очень агрессивно. Что послужило ей поводом, но она задушила парнишку, которому было 14 лет. Змея остается змеей. Грех, в каких бы он одеждах ни был, в белых, красивых, золотых, он остается грехом. Он остается страшным. Он остается ужасным. Он остается, наконец, фатальным. И если тебя манит грех, расплата за грех – смерть. Так говорит апостол Павел в послании к римлянам. Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Если тебе известен сегодня опыт падения, если ты знаешь, если тебе стыдно, когда ты согрешил, и тебе охота стать другим, выход есть только один. Как Давид сказал, не скрою своего преступления пред Господом. Давид говорит, тебе единому согрешил я. Лукавое пред очами твоими сделан. И если сегодня мы имеем такой же настрой, значит, мы на правильном состоянии. Значит, у нас правильное отношение к покаянию Божию. Никогда не прячь его. Почему? Потому что Писание так говорит. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых тайны. Но они откроются впоследствии. Если сегодня не открыть свои грехи пред Господом, не исповедоваться в них, это значит на великом белом суде, когда встанут перед Богом судиться все люди, и цари, и вельможи, и знатные, и рабы, и свободные, тогда ты будешь судим, как один из них. А когда сегодня совесть тебя обличает, Слово Господне говорит, что ты виновен пред Богом, исповедуй свою вину. Этот день для тебя станет днем, который изменил жизнь Давида. Ты не умрешь. Ах, какая это надежда! Ах, как много с него свалилось в этот раз, когда пророк Божий сказал ему, и ты не умрешь. А он думал, что я не доживу. А он думал каждую ночь, сегодня, наверное, закончатся все мои страдания. А днем он думал, скорее бы ночь хоть забыться. И вот эта никогда не прекращающая мука совести, она его грызла. Может быть, и ты сегодня в таком состоянии. Не уходи с этого дома молитвы, не примирившись с Господом. Открой ему свою вину, и Господь снимет с тебя тяжесть греха твоего. Да будет ему слава, как Отцу Сыну в Духе Святом. Аминь.